Террасы крепости стали такими же белыми, как южная долина и северная пустыня. Снег полностью укрыл эскарпы, хрупким карнизом лег на зубцы стен, с глухим шумом шлепался с водостоков, время от времени непонятно почему срывался с крутых откосов, и тяжелые лавины, клубясь и грохоча, обрушивались в расщелины между скалами. Это был уже не первый, а третий или четвертый снегопад. Значит, прошло немало времени. «А у меня такое чувство, что я только вчера прибыл в крепость», — говорил Дрога. «И действительно, казалось, это было только вчера, но ведь время все равно шло в своем неощутимом темпе, одинаковом для всех, ничуть не более медленном для счастливых и не более быстром для несчастных. Вот так, ни быстро, ни медленно, прошли еще 3 месяца. Воспоминания о Рождестве канули в прошлое. Наступил Новый год, на несколько мгновений пробудивший в людях непонятные надежды. Джованни Дрога уже готовился к отъезду. Нужно было выполнить еще одну формальность — пройти медицинское свидетельствование, о котором с самого начала говорил майор Матти, после чего Дрога мог покинуть крепость. Он все время твердил себе, что это замечательно, что в городе его ждет легкая, беспечная и, должно быть, счастливая жизнь, но почему-то удовлетворения не чувствовал. Утром 10 января он вошел в кабинет врача на самом верхнем этаже крепости. Врачу Фердинанда Ровине перевалило за 50. У него было обрюзшее и умное лицо, на котором лежала печать привычной усталости. Вместо формы он носил длинный темный сюртук, как у судьи. Ровина сидел за столом, заваленным разными книгами и бумагами, но вошедший без предупреждения другу сразу понял, что доктор ничем не занят. Просто сидит неподвижно и о чем-то думает. Окно выходило во двор, где печатали шаг солдаты. Дело шло к вечеру, и начиналась смена караулов. Из окна виднелась часть противоположной стены, а над ней необыкновенно ясное небо. Они поздоровались, и Джованни тотчас убедился, что врач очень хорошо осведомлен о его деле. «Вороны гнездятся, а ласточки улетают», — пошутил Ровина и вынул из ящика лист бумаги с отпечатанным формуляром. «Вам, доктор, вероятно, неизвестно, что я попал сюда по ошибке», — сказал Дрога. «Все попали сюда по ошибке, милый мальчик», — многозначительно заметил доктор. «Да, в той или иной степени все, даже те, кто остались здесь насовсем». Дрога не вполне его понял и ограничился неопределенной улыбкой. «О, я вас не порицаю», — продолжал Ровина. «Вы, молодые, правильно делаете, что не хотите здесь застревать. Внизу, в городе, то есть, гораздо больше перспектив. Иногда мне и самому кажется, что если бы я мог...» «А что?» — спросил Дрога. «Разве вы не можете добиться перевода?» Доктор замахал руками, словно принял эти слова за неуместную шутку. «Добиться перевода!» — он расхохотался. «После проведенных здесь 25 лет... Слишком поздно, юноша. Раньше надо было думать». Возможно, доктору хотелось, чтобы Дрога с ним поспорил еще, но, поскольку лейтенант умолк, он приступил к делу. Предложив Джованни сесть, он спросил его имя и фамилию, занес их в соответствующие графы формуляра. Затем сказал: «Итак, у вас не в порядке сердечно-сосудистая система, верно? Вашему организму вреден высокогорный климат. Так и запишем, да?» «Что ж, пишите», — согласился Дрога. — «Вы врач, вам виднее». «Раз уж дело обстоит таким образом, вам, пожалуй, нужен и отпуск для восстановления здоровья». Доктор подмигнул. «Спасибо», — сказал Дрога. «Но я не хотел бы злоупотреблять». «Воля ваша, значит, отпуск отпадает. Я в вашем возрасте не был столь щепетилен». Джованни вместо того, чтобы сесть, подошел к окну и время от времени поглядывал вниз, где на белом снегу выстроились солдаты. Солнце только что зашло, во дворе крепости разлились голубоватые сумерки. Больше половины таких, как вы, после 3-4 месяцев хотят уехать. С легкой грустью продолжал доктор, теперь тоже окутанный тенью, так что непонятно было, как он может писать. Вот и я, если бы можно было вернуть молодость, поступил бы, как вы. Хотя, в общем-то, это неправильно. Дрога слушал без всякого интереса, так как был поглощен видом из окна. Ему показалось, что на его глазах окружавшие двор желтоватые стены поднялись высоко-высоко к хрустальному небу, а над ними, там, вдалеке, еще выше взметнулись одинокие башни, крутые, увенчанные снеговыми шапками откосы, воздушные скарпы и форты, которых он прежде не замечал. Последние лучи заката пока еще не освещали их, и они сверкали таинственным и непостижимым живым светом. Дрога даже не представлял себе, что крепость так сложна и огромна. На совершенно немыслимой высоте он увидел выходившее на долину окно или бойницу. Там, должно быть, тоже есть люди, ему незнакомые. И даже молодые офицеры, с которыми можно было бы подружиться. Он видел геометрически четкие тени провалов между бастионами, шаткие мостики, повисшие между крышами, странные, наглухо запертые порталы у самой кромки стен, острые, накренившиеся от времени ребристые зубцы. В свете фонарей и факелов на синевато-фиолетовом дне двора он видел огромных и гордых солдат, обнаживших штыки. На фоне белого снега черные неподвижные шеренги казались выкованными из железа. Они были прекрасны. Солдаты стояли, словно каменные изваяния, а тут еще запела труба, и голос ее, распространяясь в воздухе, такой живой, серебристый, проникал в самое сердце. «Все вы постепенно отсюда уедете», — бормотал в полумраке Ровина. «В конце концов останемся только мы, старики. В этом году...» Внизу во дворе играла труба. В этом чистом звуке голос человека и голос металла, сливаясь, трепетали от воинственного пыла. А когда звуки смолкли, вокруг, даже в кабинете врача, еще продолжали витать какие-то неизъяснимые чары. Наступила такая тишина, что можно было различить скрип шагов по смерзшемуся снегу. Сам полковник спустился вниз. «Приветствовать караулы!» И снова три необычайной красоты звука прорезали небо. «Кто же из вас останется?» — продолжал сетовать врач. «Лейтенант Ангустино. Один он. В этом году, я уверен, и Морелло предстоит отправиться в город на лечение. Держу пари, что и он заболеет». «Морель?» — переспросил друга, просто для того, чтобы как-то поддержать беседу. «Морель заболеет?» Ничего, кроме этих последних слов, он не слышал. «Да нет же», — сказал врач, — «это своего рода метафора». Даже сквозь закрытое окно были слышны шаги полковника по остекленевшему снегу. В сумерках примкнутые штыки казались множеством серебряных черточек. Из дальней дали донеслось эхо труб. Очевидно, тот же звук, отраженный лабиринтом стен. Врач помолчал, затем поднялся. «Вот заключение, сейчас понесу полковнику на подпись». С этими словами он сложил листок, сунул его в конверт, снял с вешалки шинели и меховую шапку. «Вы со мной, лейтенант? Куда вы все смотрите?» Сменившиеся часовые сдали оружие и расходились в разные стороны. Их шаги на снегу, сливаясь, звучали глухо. Но надо всем еще царила музыка фанфар. Потом... Это было нечто невероятное. Стены, уже окутанные темнотой, стали медленно подниматься к зениту, а от снеговой опушки на карнизах начали отделяться белые облачка, похожие на цапель, плывущих в межзвездном пространстве. Перед мысленным взором друга мелькнула картинка из жизни родного города, бледное такое воспоминание. Шумные улицы под дождем, гипсовые статуи, сырые казармы, жалкие колокола, усталые, изнуренные лица, бесконечно длинные вечера, прокопченные потолки. А здесь, в горах, наступала величественная ночь с бегущими над крепостью облаками. Ночь, сулящая что-то необыкновенное. И оттуда, с севера, таинственного, невиданного за стенами севера, он это чувствовал. Надвигалась его судьба. «Доктор, доктор!» — выдавил из себя дрога. «Я здоров».
«Мне это известно», — ответил врач. «А вы как думали?»
«Я здоров», — повторил дрога, почти не узнавая собственного голоса. «Я здоров и хочу остаться».
«Остаться здесь, в крепости? Вы передумали? Не хотите уезжать? Что с вами?»
«Не знаю», — ответил дрога. «Но уехать я не могу».
«О-о-о!»
— воскликнул, подходя к нему Равина.
«Если вы не шутите, ей-богу, я этому только рад».
«Нет, не шучу», — сказал дрога, чувствуя, как на смену возбуждению приходит какое-то странное томительное чувство, похожее на счастье. «Доктор, можете выбросить ту бумажку?»